Глава 7. Двое джентльменов справа от нее глотали виски и лихорадочно обсуждали способы спасения Фанни Мэй.
Разговорное название Федеральной национальной ипотечной ассоциации США.
Трое слева, по всей видимости, работали в Министерстве финансов, ставшем эпицентром коллапса. Они заливали в себя мартини без всякого уважения к налогоплательщикам. Во всех уголках бистро Венеция шли разговоры исключительно о конце света. Какой-то болтун у нее за спиной во весь голос пересказывал свой сегодняшний разговор со старшим советником по проведению предвыборной кампании с участием Маккейна и Пейлин. Якобы он дал целую кучу ценнейших советов, но опасался, что их не примут в расчет. Два бармена сокрушались по поводу рухнувшего рынка ценных бумаг, словно сами потеряли миллионы. Кто-то вещал о том, что Федеральная резервная система могла бы предпринять те или иные шаги, что у Буша никуда не годные советники, Обаму интересуют лишь результаты экзит-полов, Goldman Sachs отчаянно нуждается в наличных, а заказы на промышленные товары в Китае резко сократились.
Goldman Sachs — один из крупнейших в мире коммерческих банков. До сентября 2008-го — инвестиционный банк.
Саманта находилась в эпицентре этой бури, пила диетическую колу и ждала отца, который уже довольно сильно опаздывал. Вдруг она подумала о том, что, пожалуй, ни один из жителей Брейди не имеет ни малейшего представления о том, что мир находится на грани финансовой депрессии. Возможно, именно горы защищают это место, надежно изолируют его от всей остальной страны. Или же они уже настолько давно живут в этом депрессивном состоянии, что еще одна катастрофа для них ничего не значит. Тут у нее завибрировал мобильник, и она достала его из кармана. Звонила Мэтти Уатт.
«Когда ехала, Саманта?»
— спросила она.
«Отлично, Мэтти, я уже в Вашингтоне».
«Хорошо. Послушай, мы только что провели совещание, и все члены совета единодушно проголосовали за тебя. Сегодня днем провела собеседование еще с одним претендентом, довольно нервным молодым человеком. Да, он тоже из твоей фирмы, но, думаю, нам не подходит. У меня сложилось впечатление, что он просто уселся в машину и поехал, куда глаза глядят, лишь бы убраться подальше от Нью-Йорка. И я не уверена в его стабильности. Ни я, ни Донован не увидели в нем потенциала, и ему отказали почти сразу. Когда сможешь приступить к работе?»
«А с Роуми он не сталкивался?»
Мэтти усмехнулась и ответила.
«О, нет, не думаю.
Мне еще нужно съездить в Нью-Йорк, уладить там кое-какие дела, так что смогу быть в понедельник».
«Вот отлично. Только предупреди меня накануне, позвони».
«Ладно, спасибо, Мэтти. Ну, до встречи».
Саманта увидела отца и отошла от стойки бара. Официантка подвела их к столику в углу, подала меню. Народу в ресторане было полно. Отовсюду доносились нервные и возбужденные голоса. Минуту спустя к ним подошел управляющий во фраке и мрачно заявил.
«Прошу прощения, но этот столик занят».
Маршал грубо рявкнул в ответ.
«Извини, приятель, не понял».
«Прошу вас, сэр, пожалуйста, не могли бы вы пересесть за другой столик?»
В этот момент на улице, рядом с рестораном, остановился караван черных внедорожников. Дверцы распахнулись, из машин высыпала целая армия агентов. Саманта с маршалом отошли от столика и вместе с другими посетителями наблюдали за этим цирком через витрины. Такое шоу явление в Вашингтоне довольно обычное, и в тот момент все лишь гадали, кто же приехал. Может, сам президент? Или Дик Чейни? Что за шишка, о которой потом можно будет рассказать, что они удостоились отобедать с ней в одном ресторане? Наконец, VIP-персона вышла из машины и ее провели внутрь, а остальные так и застыли, разинули рты и ждали.
«Кто это, черт возьми?» — спросил кто-то. «Никогда прежде не видел».
«Да вроде бы тот парень из Израиля, ну, посол». По ресторану пронесся вздох разочарования. Посетители поняли, что весь этот сыр-бор поднялся из-за какой-то второсортной знаменитости. Но, несмотря на то, что ее никто не узнал, по всему было видно, что человек это непростой. Его столик, то есть прежний столик коферов, отодвинули в самый дальний угол и прикрыли взявшейся неведомо откуда ширмой. Но ведь в любом солидном ресторане округа Колумбия непременно должны храниться раздвижные ширмы, разве нет? Вип прошел со своей спутницей к столику, по мере сил стараясь выглядеть естественно, обычным парнем, заскочившим перекусить. Тем временем его телохранители патрулировали тротуар и осматривали улицу в поисках террористов-смертников. Маршал послал управляющего куда подальше и обернулся к Саманте. «Пошли отсюда. Знаешь, временами я просто ненавижу этот город». Они прошли три квартала по Висконсин-авеню и нашли паб, судя по всему, не пользующийся популярностью у джихадистов. Саманта заказала себе еще одну диетическую колу, маршал попросил принести двойную водку.
«Ну, как там все прошло?» — спросил он у дочери.
Он уже допытывался по телефону, что да как, но ей хотелось приберечь самое интересное до встречи. Саманта улыбнулась и начала с Роуми. И вдруг, где-то на середине, неожиданно для себя поняла, что это приключение ей даже понравилось. Маршал пришел в бешенство, грозился подать в суд неизвестно на кого, но затем, выпив еще немного водки, успокоился. Они заказали пиццу, и Саманта принялась описывать ужин с Мэтти и Честером.
«Но ведь не всерьез же ты собралась там работать?» — осторожно спросил отец.
«Меня взяли на работу. Попробую продержаться несколько месяцев. Если надоест, вернусь в Нью-Йорк и попробую устроиться на должность продавщицы обуви в Барнис».
Магазин высококлассной мужской обуви от производителей США.
«Тебе вовсе не обязательно торговать ботинками или работать по специальности в какой-то дыре. Сколько у тебя денег в банке?»
«Достаточно, чтобы выжить. А сколько в банке у тебя?»
Он нахмурился, отпил еще глоток. Саманта продолжила.
«Наверняка много. Я права. Мама убеждена, что ты припрятал в офшоре целую тонну золота, да еще кинул ее при разводе. Это правда?»
«Нет, неправда. Но в любом случае, неужели, думаешь, я бы тебе признался?»
«Да никогда. Отрицать, отрицать, отрицать все подряд. Вот главное правило адвоката по криминальным делам, верно?»
«Откуда мне знать? И, кстати, я честно сознался в своих преступлениях. Да и что ты вообще понимаешь в уголовном праве?»
«Ничего, но учусь. И уже сдвинулась с мертвой точки. Была арестована».
«И я тоже был. И не советую продолжать в том же духе. Еще повезло, что тебе не надели наручники. Ну, что еще говорит обо мне твоя мамочка?»
«Ничего хорошего. Где-то в самой глубине моего утомленного сознания часто возникает такая картина. Мы все трое сидим за обедом в шикарном ресторане. Но не как семья, боже упаси, а как трое взрослых, у которых есть хоть что-то общее».
«Лично я только за».
«А вот она нет. Слишком много накопилось претензий».
«И как все это изменить?»
«Прости, не знаю. Скажи, а ты когда-нибудь выдвигал иск против угледобывающей компании?»
Маршал поболтал кубики льда в бокале. Он подавал иски против слишком многих корпораций. И грустно ответил дочери.
«Нет, не припоминаю. Я специализировался по авиационным катастрофам, но Фрэнку, одному из моих партнеров, как-то довелось судиться с угольщиками. Речь шла о какой-то экологической катастрофе, связанной с вредными отходами, которые прорвались из хранилища. Фрэнк предпочитал не распространяться на эту тему, из чего можно сделать вывод, что дело он проиграл».
«Это называется шламом или шлаком. Возьми себе на заметку. Токсичные отходы, образующиеся после промывки угля. Компании хранят их за насыпными земляными дамбами. Вся эта гадость гниет там годами, проникает в почву и загрязняет питьевую воду».
«Боже, смотрите, какие мы стали умные».
«О да, я действительно многое узнала за один день. А тебе известно, что в округах, где развита угледобыча, самая высокая смертность от рака в стране?»
«Звучит как фраза из искового заявления».
«Эти иски очень трудно выиграть в суде, потому что уголь — это король, а многие судьи симпатизируют угольным компаниям».
«Знаешь, это просто замечательно, Саманта. Наконец-то мы говорим о реальном праве, а не о строительстве каких-то там небоскребов. Я тобой горжусь. Давай вместе подадим судебный иск против кого-нибудь».
Принесли пиццу, и какое-то время они ели ее в молчании. Мимо прошла фигуристая брюнетка в короткой юбочке, и маршал, перестав жевать, таращился на нее секунду-другую. Потом взял себя в руки и сделал вид, что дамочка это ему совсем не интересно.
«А какой именно работой ты будешь там заниматься?» —
осторожно спросил он, все еще косясь на короткую юбочку.
«Послушай, тебе уже 60, а она моего возраста. Когда, наконец, перестанешь пялиться?»
«Никогда. И что в этом плохого?»
«Не знаю. Просто думаю, это первый шаг к знакомству».
«Ты совсем не понимаешь мужчин, Саманта. Мы чисто автоматически обращаем внимание на красивых женщин. Никому и никогда это занятие еще не вредило. Мы все на них смотрим. Так что перестань».
«Но неужели не можешь удержаться?»
«Нет. И вообще, к чему этот разговор? Я предпочел бы обсудить подачу исков угольным компаниям».
«Но я пока мало что знаю. Рассказал все».
«Так ты будешь подавать против них иски?»
«Сомневаюсь. Но я познакомилась с парнем, который только этим и занимается. Он был еще ребенком, когда потерял дом и семью. И все из-за открытых разработок. И у них там самая настоящая вендетта. Он даже носит пистолет. Сама видела».
«Парень? Он тебе понравился?»
«Он женат».
«Вот и хорошо. Не стоит влюбляться в какую-то деревенщину. А почему он носит пистолет?»
«Думаю, не он один. Там таких много. Говорит, что угольные компании его возненавидели. И вообще это долгая история, и связана она с насилием в бизнесе».
Маршал вытер губы бумажной салфеткой, отпил глоток воды.
«Позволь мне подвести итоги тому, что я только что услышал. Это место, где сумасшедшим разрешают носить форму, называть себя констеблями, водить машины с проблесковыми маячками и сиренами, останавливать водителей с номерами других штатов и иногда даже тащить их в тюрьму. Другие, по всей видимости, не совсем умственно отсталые, занимаются юридической практикой и имеют при себе пушки. Есть там и такие, кто предлагает временную работу юристам с высшим образованием, но не намерен платить им ни цента».
«Ну что ж, анализ хоть куда».
«И ты хочешь начать в понедельник утром?»
«Ты меня правильно понял».
Маршал лишь покачал головой и взял еще кусок пиццы.
«Думаю, это будет покруче, чем служба закона с большой буквы на Уолл-стрит».
«Посмотрим».
Блит удалось ненадолго вырваться с работы, и они встретились за ланчем в небольшом, но людном кафе, неподалеку от ее конторы, где за салатом договорились о следующем. Саманта будет платить свою долю ренты еще 3 месяца. Дольше просто не сможет себе позволить. Блит отчаянно цеплялась за свою работу и уже более оптимистично смотрела в будущее. Увольнение ей пока что не грозило. Ей очень хотелось сохранить эту квартиру, но полную выплату она не осилит. Саманта заверила ее, весьма велика вероятность того, что вскоре она вернется в город и подыщет себе какую-нибудь работенку. Позже, в тот же день, она встретилась с Изабель, чтобы попить кофе и посплетничать. Сумки у Изабель были набиты битком, она собиралась ехать домой, у Уилмингтон, где жила у сестры в комнате в подвале. Она собиралась стать интерном в адвокатской группе по защите прав ребенка и одновременно искать какую-нибудь настоящую оплачиваемую работу. Настроение у нее было хуже некуда, она крайне пессимистично смотрела в будущее. Они обнялись на прощание, и у обеих возникло печальное предчувствие, что встретятся они еще не скоро. Здравый смысл подсказывал Саманте, что надо взять в Нью-Йорке машину на прокат, загрузить ее и отправиться на юг. Она стала звонить, но вскоре выяснилось, что на любой взятой на прокат машине будут нью-йоркские номера. Может, лучше было бы взять машину в Нью-Джерси или даже в Коннектикуте, но в любом случае номера всех этих 3 штатов будут в Брейди как красный флажок. Ей никак не удавалось выбросить из головы этого сумасшедшего Роуми. ведь он все еще на свободе и наверняка патрулирует дороги в своем маскараде. И вот, вместо этого, она вызвала такси, собрала все необходимые ей вещи, загрузила в машину два чемодана и объемистую полотняную сумку и поехала на вокзал. Села на поезд на Penn Station, а через 5 часов поймал уже другое такси на Union Station в Вашингтоне и отправилась домой к матери. Заказав суши, они с Карен сидели в пижамах, ели и смотрели по телевизору какой-то старый фильм. О Маршале не упоминали ни разу. На сайте торгово-прокатной фирмы Gasco в Falls Church рекламировались самые разные подержанные автомобили. Взять их можно было на самых выгодных условиях. «Оформление без бумажной волокиты. Купить страховку можно просто и дешево. Все клиенты всегда были довольны». Саманта плохо разбиралась в машинах, но что-то подсказывало ей, что лучше и куда как безопасней взять автомобиль местного производства, а не заграничную машину, какую-нибудь японскую, например. Она еще немного покопалась в сети, и ей приглянулся средних размеров Ford выпуска 2004 года с открывающейся задней дверцей. Она связалась по телефону с продавцом, и тот сказал, что машина еще не ушла. Мало того, он гарантировал, что на ней будут номера штата Виргиния.
«Да, мэм, и спереди, и сзади».
Она отправилась в Falls Church на такси и встретилась с Эрни, так звали продавца. Эрни показался ей типом легкомысленным, слишком много болтал и мало что видел. Будь он повнимательнее, то заметил бы, как нервничала Саманта, оформляя на прокат подержанную машину на целых 12 месяцев. Она даже подумывала позвонить отцу, посоветоваться, но затем решила, что не стоит. Пыталась убедить себя, что как-нибудь и сама справится с этим, в общем-то, несложным делом. И вот, проведя 2 часа с Эрни, она уехала на Форде, который никому не бросался в глаза, и владелец которого, судя по номерам, проживал в штате Виргиния.